Теперь так после, не сегодня, так завтра я его увижу и докажу ему свою победу. Но что завтра, после, когда я горел нетерпением сейчас же упиться своим торжеством? Встретив неудачу, я почувствовал, что мое торжество отравлено, что наполовину оно как бы стало меньше. Я уже совсем не с такой радостью отправился домой. В калитке встретился с Володей. — А я у тебя был. Что это такое? Неужели прислали? — Да, прислали, — неохотно ответил я. — Ах, вот славно! — ты восхищенно воскликнул Володя. — Да какой красивый, еще лучше, чем у Стаськи. Пойдем скорее к нему. — Да я уже был, его нет дома. — Нету, — протянул Володя. — Жалко, право, жалко. — Да все равно, после. Это же не главное. Он улыбнулся и добавил. — А ну-ка, покажи мне хорошенько мячик. Я подал ему мяч. — Вот мяч так мяч, — восторженно произнес Володя. — Хорош? — Чудесный. Лучше, чем у Стаськи. — Ну, недоверчиво и в то же время с чувством удовлетворения, — сказал я. — Конечно, лучше. — Ты думаешь, что и Стася найдет его таким же? — Про себя, конечно, найдет. Ну, а только, пожалуй, не признается, потому что он гордый. Но кому не покажи, всякий скажет то же, что я. Я был совершенно успокоен. — Давай играть в мячик, Володя, — предложил я. — Давай, — согласился тот. — Смотри, какие картинки-то. — Знаешь, брат, жаль ему играть, право. — Вот еще, — засмеялся я, — не глядеть же на него только. — Для чего и мяч, как не играть? — Да ведь какой мяч, Саша? Таким, право, не играть бы, а глядеть на него. Он что, картинка, любуйся. Мне, конечно, такое восхищение было крайне приятно, но я все же снова предложил приятелю играть в мячик. — Ну, давай, только не здесь. — А где же? — Можно к вам в сад? — Можно, конечно, но зачем? В саду лучше, там трава, и упадет мяч, так ничего, а здесь того и гляди запачкается. Мы отправились в сад. Сад у нас был большой и хороший. Дом, в котором мы жили, принадлежал преподавателю истории в нашем училище Павлу Ивановичу Комову. Любитель цветов и зелени, Павел Иванович имел особое попечение о саде, сам поливал цветы. Большую часть свободного времени проводил в саду. Здесь он обедал, пил чай, читал и отдыхал в маленькой беседке, которую, спрятавшуюся в зелени, почти совсем не было видно. Павла Ивановича все мы, школьники, очень любили, но боялись. Он был строг и суров на вид. — Как же играть будем? — спросил меня Володя, когда мы вошли в сад и расположились на газоне. — Давай перебрасывать мяч и выбивать друг друга. — Давай. Началась игра. Конечно, мы увлеклись. И как уж это могло случиться, я и сам понять не могу, только вдруг слышу грозный оклик. — Это что такое? Смотрим, в нескольких шагах от нас стоит Павел Иванович. Оказалось, что в увлечении, желая выбить Володю, я попал мячом в Павла Ивановича, который выходил из беседки. — Подойди-ка, подойди-ка сюда, — позвал он меня. Разумеется, мне следовало подойти, выслушать должное внушение и в крайнем случае покорно претерпеть наказание, если Павел Иванович решил бы коснуться своей ладонью моей шевелюры. Этим бы все и кончилось. Но я вдруг испугался и, не подумав, бросился вон из сада. — Вернись, вернись! — кричал учитель. Но я летел стрелой, не понимая, куда я бегу. — Вернись, хуже будет! — еще раз крикнул Павел Иванович. Но в эту минуту я уже перелезал через забор, спеша скрыться. Я забыл о мячике, не заметил и того, что куртка моя сильно пострадала. Ни до чего этого мне не было дела. Я торопился скрыться, боясь быть пойманным, словно меня ожидала лютая казнь. Я в эту минуту потерял ум, и это было наказание Божие за злополучный мячик, но я не вразумился. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю.
Ленский. В степи. часовня у дороги, тихо веет, из тьмы раскрытой двери холодком. Спадает зной, и небо вечереет, заря за темным прячется холмом. Дорога широка, тиха, безлюдна, с холма на холм уходит от очей, виясь змеей в пустыне изумрудной, безмолвных и задумчивых полей. Как старец одинокий у дороги, часовня тишину их сторожит, и из раскрытой двери им о Боге таинственным молчаньем говорит.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Олины именины. Наступил день памяти святой равноапостольной Ольги. В этот день Оля надела свое самое нарядное платье и пошла с мамой к литургии. В церкви ее все поздравляли, а после причастия мама дала ей 5 рублей и разрешила купить то, что она захочет. Из церкви мама пошла домой, а Оля направилась вдоль по набережной, чтобы что-нибудь купить. Стояло лето. На набережной было много отдыхающих, на лотках продавали мороженое, сладости и газированную воду. Оля встала в очередь за мороженым.
Вот что, пожалуйста, купила мороженое. Это мороженое вкусное очень. Только его быстрее-быстрее съем. Ничего не останется. Ой, нет. Куплю-ка я себе изюм в шоколаде. Его можно будет надолго растянуть.
Оля вышла из очереди и пошла дальше. Навстречу ей шла девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень любила воздушные шары.
Да, лучше купить шар, же Хилый. Ой, ой, афиша! Представление в цирке! Вот уж туда мне нельзя не пойти. Сегодня, конечно, гости, но можно купить билеты и сходить завтра. Сосед и Валя.
И тут Оля увидела у скамейки старого музыканта. Он был в сером, потертом и заплатанном костюме. На его шее висел галстук, но такой старый, что скорее походил на тряпочку. Оля совсем уже было ушла с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки флейты. Это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась и прислушалась. Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете и одиночестве. Казалось, флейта плакала и в своем плаче говорила о том, что переживал старый музыкант. У Оли выступили слезы на глазах. Оля стала так жаль его, что она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь несчастному. И тут она вспомнила о своих 5 рублях.
Ничего, обойдусь без цирка, без мороженого и шаров, лишь бы ему помочь.
Оля твердым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потертой шляпе и положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на музыканта и увидела столько признательности в его взгляде, что невольно произнесла:
«Да поможет вам Бог!»
Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в жизни не испытывала. Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и спросила:
«Ну, что ты купила, Оленька?»
Оля немного растерялась, а потом ответила:
«Мама, я отдала деньги нищему музыканту».
«Молодец, доченька, ведь давая деньги нищим, ты подаешь самому Христу».
«Мама, я никогда в жизни не испытывала такой радости, как сегодня».
«Видишь, ты отдала свое земное достояние, и Господь воздал тебе небесной радости. Такая же, но несравнимо большая радость ожидает праведников на небесах».
Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже собрались первые гости. Пришла соседка Валя и подарила Оле воздушный шар. Когда же вернулся с работы отец, то вручил ей 2 билета в цирк, для нее и для Вали.
«Да, если бы я купила шар или билет в цирк, то они были бы у меня лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно».
В следующее воскресенье Оля с Валей пошли в церковь. У входа она встретила старого музыканта. Он улыбнулся и сказал:
«В тот день твоими молитвами Господь действительно помог мне. Мне предложили очень хорошую работу».
«Да что я? Ведь тогда был день памяти святой княгини Ольги. Она и помогла вам».
Они зашли в храм и поставили 2 свечки у иконы святой Ольги, просветительницы русской земли.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром в прямом эфире. И вы, если пожелаете, можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8495-919-5939 и задать ваши вопросы.
Дорогие слушатели, напоминаю также, что вы можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Будем рады на него ответить. Вася, ну, перейду к нашим вопросам. Бабушка Ксения спрашивает. Моей дочери 2 года. Мы с ней приходим в храм незадолго до причастия и уходим, как только дочь начинает беспокоиться. Но некоторые матери приходят с детьми, даже маленькими, к началу службы и стоят до конца. Что, на ваш взгляд, более правильно? Как сочетать суету, сопряженную с материнством, и духовную жизнь?
Ну, конечно, мне представляется, что вы поступаете более правильно. Но у некоторых мам очень спокойные дети. Если это так, то можно и всю службу отстоять. Тут это в зависимости от таких особенностей вот, души ребеночка, да, нужно действовать.
Ну, то есть, если ребенок все-таки начинает проявлять беспокойство, капризничать...
Ну, скорее на улице, конечно, потому что люди же пришли молиться Богу, а не слушать крики младенцев.
Ну, многие считают, что ничего, пусть потерпят, ребеночек должен привыкать к церкви.
Конечно, но ребеночка нужно приучать к христианскому поведению, которое выражается в том, чтобы человек ни в чем никому не мешал. Что он в Руси Оптинский выразил в такой формуле: «Всем мое почтение». Вот. А если мама совершенно не замечает, что ее ребенок мешается, она совершает нехристианский поступок по отношению к своим ближним. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, раба Божия Татьяна. У меня вот такой вопрос. Мой отец умер в состоянии алкогольного опьянения. Можно ли мне подавать записочки об упокоении?
Лучше вам молиться самой. Я бы лучше так бы делал, чтобы не нарушать церковные правила. Когда Господь, видя ваше смирение перед церковной традицией, Он скорее облегчит положение вашего папы.
Пачка, вот идет в церкви панихида, и люди пришли и подают записочки иногда за инославных, католиков, протестантов, тоже христиан. Вообще это допустимо, вот такое поминовение на нашей панихиде? Или это тоже?
Нет, это допустимо. Но просто мы эти иностранные имена вслух не произносим. На литургии нельзя на проскомитии.
Это понятно, да, да, это понятно.
Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если человек был психически болен много лет, стоял на учете, и были попытки суицида много раз, и, наконец, вот человек вот так вот и ушел. Скажите, пожалуйста, я отпевали чином, как отчаявшегося. Можно ли подавать записки и поминать на родительских днях? Спасибо.
Можно.
Елена из Киева. Скажите, пожалуйста, вот если человек умирает на какой-то большой церковный праздник, является ли это признаком какой-то особенной Божьей милости, или это народная выдумка?
Народная выдумка.
То есть, даже если человек на Пасху, как многие говорят, небеса отверсты.
Небеса отверсты с тех пор, как сошел Господь Святый Дух на апостолов. Именно с сегодняшнего дня. 34-го года, когда это произошло. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, батюшка Александр, здравия вам. Вопрос у меня по Евангелию. Вот разбойник, который по правую руку от Христа висел, не хулил, который его, Христос ему сказал, что ныне будешь со мною в раю. Но он же ему не сказал, что ты первым будешь в раю. А церковь говорит, что он первый вошел в рай. А как же Илия пророк в теле вознесенный? А как же Иоанн Креститель, прежде пострадавший разбойника? Вот скажите, пожалуйста, почему вот такая трактовка нам?
Ну, просто Илья... Во-первых, Илья был взят на небо еще при жизни. И даже некоторые толкователи говорят, что и в своем теле. Это как бы особая статья. Енох, Илья, есть некоторые указания на то, что Иоанн Богослов. Вот. А остальные, Иоанн Предтеча и все праведники, были в аду. Так что Господь уже после того, как душа его отослать тело, он душой своей сошел в ад и вывел оттуда Адама, Еву, Иоанна Предтечу и других праведников Ветхого Завета. А разбойник был при нем, поэтому вот он был первый. Такое церковное предание. Нам, для нас, разбойников, очень утешительно.
Кто такие помазанники Божии? Есть ли они в наши дни?
Есть помазанник Божий из духа фактически. Это когда помазывают на какое-то, служение. Пророческое или царское. Вот. А есть помазанник, как некоторая такая, можно сказать, художественная форма. Человек, который запечатлен Духом Святым. Про такого тоже можно сказать. Вот все святые, это и есть помазанники Божии. Они помазаны благодатью Святого Духа.
Раб Божий Игорь с Украины. Отец Дмитрий, в программе «Народ хочет знать» вы говорили, что в качестве одного из самых действенных элементов воспитания ваших подопечных в детских домах вы используете такой прием, как игнорирование или, по-другому, ограничение проявления любви. Как это происходит практически и насколько применима эта практика в условиях традиционной семьи?
Мне кажется, еще более. Дети, по своей греховной природе, они все манипуляторы. А когда они видят, что папа и мама вообще на него перестали реагировать, он начинает думать, что произошло. Отношения испорчены. Понятно, для каких своих целей и вообще для комфорта своего внутреннего. Он хочет это восстановить. И восстановить он знает как. Надо прийти и покаяться. Вот я так-то и так. Он должен понять. Должен спросить, а в чем ты каешься? И проявление любви заключается в том, чтобы его простить. Но надо, чтобы он глубоко понял. Ну и впредь, как только он опять сползает в эту колею, мы опять совершаем, как раньше в школах назвали, бойкот. То есть вот ты для нас уже не такой человек, как был раньше. Потому что твое поведение, оно для нас неприемлемо. Если хочешь дружить с папой, с мамой, жить в любви, если тебе нравится жить в любви, то должен выполнять некие условия.
То есть не мы тебя отвергаем, а твое поведение.
Отвергают, да. Конечно.
То есть как только ребенок возвращается в колею, да, мы его принимаем.
При условии, если он просит прощения. А не просто делать вид, что ничего не произошло. Пусть делает вид. Пусть все не замечает. Нужно обязательно доводить это дело до конца. Вот обычно бабушки и некоторые мамы говорят, что он переживает. Самое ценное, когда ребенок переживает.
Значит, он хоть что-то понимает.
Значит, у него есть совесть. Вот, а если так, прости, больше не буду. Видишь, он попросил. Тут нужно, главное, чтобы в семье было полное единство. Если его нет, то воспитание невозможно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогие батюшки, низкий поклон вам, Владимир Божий, раб Божий. У меня вопрос такой, отец Дмитрий. Разговор с женой, предположим, она мне говорит: Володь, если ты, дескать, мол, так будешь фанатично относиться к твоей религиозности, к православию, я с тобой разведусь, я не буду с тобой так жить. Я ей объясняю, говорю: Лен, есть уставы, предписания, есть посты, то есть надо все это соблюдать. Как? Мне говорит, меня это все раздражает, ты понимаешь? Раздражает. Я не хочу это все видеть каждый день. Молишься, то есть помогаешь кому-то другим, а сам дома ничего не делаешь. Я говорю, зачем ты так говорю, неправду говоришь? Я и с ребенком, и тоже хожу с ней в церковь с дочкой. То есть у меня вот вопрос такой, как вообще относиться к человеку?
А зарплата какая у тебя?
У меня работаю я в охране на двух работах в одной организации.
40 тысяч. Вот.
Да-да.
Я не спрашиваю, где, я спрашиваю, сколько. Ну, вот скажи, вот, допустим, мы разведемся. Ты будешь из этого, ну, даже если официально, получать только четвертую часть. И что, твоя жизнь улучшится? Так сказать, вот надо призывать к здравому смыслу. Сказать, ну, разводись, ну, надо же посмотреть, ну, раздражает. Я понимаю. Это вообще неверующий человек, как он на это на все смотрит, может только посочувствовать, конечно. Некоторых даже, ну, просто вид человека в рясе раздражает. Ну, буквально любое проявление. Ну, просто это же такое. Разные формы беснования существуют. Так человек реагирует. Вот. А вот про деньги все понимают. Поэтому, вот, смотрите, ну, какая тебе будет выгода? Посмотри, да. Ну, во-первых, ребенок. Я хоть там через сутки, там через двое работы, я хоть за ребенком это время посмотрю. А ты? Ты же вынужден будешь работать. А его куда? И кто из него вырастет? Ну и так далее. Вот давай прикинь. Вот. Поэтому уж потерпи, скажи, мои немощи. Я бы так с ней поговорил. Любя по-деловому.
То есть так ее поставить на рельсы бытовые.
Ну, а человек же не понимает, ему, что ему про молитву, там, про уставы рассказывать. Что смешно просто. Надо. Женщины, особенно там безбожные, они только про деньги понимают. Вот купить, вот сделать, вот съездить. Вот на таком языке, так сказать, и объяснить, что потеря мужа – это сильный ущерб. И в таком плане чисто житейском, потому что, ну, ухудшается жизнь в том смысле, что она очень напряженная. Потом очень большой вред наносит ребенку. Он уже там в 13 лет выпряжется, и вообще не, она же сама в церковь прибежит и не будет знать, что с ним делать. Вот, ну, а третий финансово, конечно, проиграет. Ну, что, мужик, не пьет, не курит, и зарплата 40 тысяч. Ну, не бог весть что. Ну, все-таки.
Батюшка, как объяснить трехлетнему ребенку, что такое причастие?
А не надо объяснять. Надо называть. Мы пойдем причащаться. Это святое причастие. Не надо ничего объяснять. Взрослым-то не объяснишь. Куда трехлетнему? Надо называть. А потом, если заинтересуется или в воскресную школу будет ходить, ему объяснят. На его уровне. Трехлетнему это невместимо.
Но обычно трехлетний не задает этот вопрос, что это такое.
Ну да, я с этим не сталкивался никогда.
Наоборот, он говорит.
Нет, у многих людей какая-то страсть все объяснять. Такой дух учительства ими владеет.
Раба Божия Татьяна. Батюшка, объясните, пожалуйста, что такое соборование и чем оно помогает в жизни?
А давайте совершенно ты сам объясни.
Соборование – это одно из таинств церкви, установленное еще в апостольские времена, когда болящего человека помазывают освященным маслом с молитвой о его исцелении. Соборование – слово «собор», потому что оно должно совершаться несколькими священниками, семью, и как сказано в послании апостола Иакова, молитва веры спасет болящего. И замечено давно, что действительно это таинство приносит облегчение в болезни, а нередко и полное исцеление подает. И что очень важно, в этом таинстве подается нам прощение наших забытых или незамеченных грехов. Потому что грех является причиной болезни. И мы молимся, во-первых, чтобы Господь простил человеку прегрешение его, как некогда Господь, обращаясь к расслабленному, сказал: «Прощаются тебе грехи твои», а уже потом добавил: «Встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Вот так и здесь, в этом таинстве, молясь о прощении грехов человеческих, Господь по нашим молитвам подает просимое. Ну, вот так вкратце.
Спасибо, Господи.
Первая смс к нам пришла. услуга священника по очищению души на похоронах стоит 2400 рублей. 2400. Как такая сумма получается? А в случае невозможности внесения такой суммы, что будет с душой умершего человека?
Да ничего не будет. А что-то дешево.
Да?
Я бы все отдал. Плюс недвижимость за такую услугу. Но священник, он не может, к сожалению, оказать такую услугу. Такую услугу оказал уже человечеству Господь наш Иисус Христос. Поэтому нам нужно только усвоить это. Потому что в мире много денег крутится, а бедных еще больше. Почему-то люди не могут усвоить себе эти деньги. Потому что умные и богатые отнимают у бедных и не очень умных. Те вынуждены подчиняться такому ходу вещей, а эти над ними смеются. Несправедливо. Вот а священник, он что? Ну, может совершить службу, которая, имеет свою определенную инфраструктуру. Там, певчие. Жалобы получают? Получают. Чтобы храм не представлял собой конюшню, его надо убирать. Значит, уборщица тоже входит сюда. Потом свечи тоже. Потом электричество.
Уголь, ладан.
Уголь, ладан. Потом певчий, это же не просто с улицы, его же надо выучить. Это деньги. Потом, завтра к нам комиссия придет, какая-то там кадастровая, не знаю. Может быть, штраф какой-то выпишут. Надо же заплатить. Ну как, пришла комиссия, а штрафа никакого. Там не бывает. Пожарный пришел, дай. Санта пришла, дай. Вот. Только у нас милиция одна бесплатно все делает. Вот это. И всегда крестный ход сопровождают, и на праздники приходят. Никогда ничего. Никаких разговоров про это. А это обязательно что-нибудь найдут. Мне даже интересно. Поэтому что? Из этого все складывается. Так подсчитали? Сколько? Алло, слушаем вас.
Раба Божия Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна.
Отец Дмитрий, отец Александр. Я хотела задать вопрос такой. После... человек умирает. Возможно ли... кремировать или все-таки предать земле?
А все возможно. Возможно даже не кремировать, а просто оставить в морге и все. Там он полежит там несколько месяцев, а потом его уже кремируют местные там сотрудники. Все можно.
Ну как правильно?
А, как правильно? Но если человек христианин, надо его отпеть. И похоронить по-христиански. Какие? А можно-то все, что хочешь. Один немец даже из мертвых людей делает скульптуры. Но это ладно. Сотни людей приходят смотреть и платят деньги за билет. Так что все сейчас можно. Живем в такое время.
Большинству людей все-таки, батюшка, не хватает средств похороны. Дорогое удовольствие сейчас. И говорят, кремируем, все-таки дешевле. Не повредит ли это душе?
Нет, никого.
То есть в каком состоянии будет тело? Закопанным или сожженным?
Для души нет. Для того, кто это совершает, повредит. То же самое процедура. Кремирование очень неприятное. Я несколько раз участвовал. Мягко говоря, не то. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня такой вопрос к вам. В храме я поцеловала маленького ребеночка после причастия. Я сама причастилась, и маленький ребенок причастился.
Но вас не убили после этого?
Мама этого ребенка. А?
Вас после этого не убили, православных?
Меня мама сказала, что нельзя девочку целовать после причастия, так как она... я сделала поцелуй Иуды. И я сейчас в таком состоянии. Надо ли мне исповедоваться у батюшки об этом?
эта мамочка не совсем здорова на голову. Понимаете, а у нас таких много приходит в церковь. Поэтому, ну, слава Богу, что кипятком не облила. И не завизжала на весь храм. Потому что, значит, эта мамочка не буйно помешана. А бывает и буйно. Как заорет, не смей давать конфеты, колдунья, моему ребенку. Чего хочешь, можно услышать.
Раб Божий Илья, может ли искусство вести ко спасению?
Нет, конечно. Искусство может только, вот как Александр Сергеевич гениально сказал, пробуждать добрые чувства. А уже потом делается некоторый шаг. Ну, так, когда искусством прославляется, ну вот, ведь очень много посвящено картин всяким евангельским сюжетам. Человек смотрит на картину, восхищается композицией, а потом узнает, что за сюжет, потом обращается к Евангелию и так далее. Вот, например, вот эта мама по поводу причастия, поцелуя ее девочки. Ну вот она ни бельмеса в Евангелии не понимает. Ну как можно сравнить, что поцеловали девочку с поцелуем Иуды? Ну полностью абзац полный. Это просто значит, говорит человек, вот, ну не понимает русскую речь. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, вопрос такой. У меня муж бывший подарил своему сыну на день рождения картину «Полуобнаженная дама» абстрактного вида. Вот. И, а я человек верующий, и мне хотелось бы вот спросить, как мне себя вести по отношению к этому поступку моего мужа. Я пыталась эту картину снять в другое место, повесить, а он сказал, не трогай, не смей трогать этот подарок.
Ну, я даже немножко не понял, как относиться. У вас же уже есть какое-то сформировавшееся отношение. И что, я сейчас скажу, и вы его тут же поменяете, что ли? Непонятно.
Что скорее тут вопрос делать с своими близкими, опять же? Пытаться их переспорить или принять как есть?
Нет, ну тут, если сыну 12 лет, это одна ситуация. Если сыну 24, это другая ситуация. Потом, если ответственный пользователь жилья, это один человек, это одна ситуация. Если другой, другая. Если собственник квартиры один человек, ну и так далее, тут вообще без конца. Ну и потом нужно еще неплохо бы знать, почему развелись.
Да, много вопросов. Прежде чем какой-то ответ может быть.
И кто я такой, чтобы вообще на чье-то мнение, как мне относиться? Тем более полуобнажен. Ну ладно, совсем.
Федор из Минска. Дорогой отец Дмитрий, вот уже 30 лет я молюсь и подаю записки за своего отца, а результат ноль. Мне кажется, он даже еще более ожесточился против Бога. Уже и болеет, и жизнь к концу, а все никак. Что я неправильно делаю и что мне посоветуете?
Да нет, все правильно. Неправильно думать, что наша молитва может что-то изменить. Потому что для этого нужно, чтобы Господь это совершил. А Господь не может помимо его воли.
Отца.
Да. Господь очень уважает волю человека. Возможно было так отменить волю человека, тогда в эту же самую секунду человек перестал бы быть человеком.
Но Господь же может изменить, например, даже ход мыслей человека, как-то направить его в другую сторону. Опять же, как привлекается человек?
Я думаю, что Господь каждого человека пытается спасти и дает ему возможность изменить направление своих мыслей. Но сердце человека так ожесточается, а ум становится таким лукавым, вот в современной нашей жизни такой общественной, когда, ну, всякие люди вопросы друг другу задают, а вот как же это? Лукавство настолько очевидное, шито не белыми нитками, а белыми канатами, толщиной в ногу и длиной метра по полтора. И люди это не стесняются, так сказать, и просто говорят глупости и легко могут быть обличены. Но страсти так кипят, что отнимается вообще всякий здравый смысл. Поэтому здесь то же самое. Господь каждому готов дать. И когда видишь, как от страстей мутится рассудок, то понимаешь, что, в общем, все-таки главное для человека не доводы разума, а его страсти. Вот. И, конечно, мы выражаем свою любовь к какому-то человеку, молясь за него. И в этом нет ничего плохого, но польза от этой молитвы самому молящемуся.
Нередко люди спрашивают: страсти – это же суть бесы. Почему Господь этих бесов не отгонит, чтобы человек пришел в разум?
Потому что Богу угодно, чтобы человек к нему обратился.
Бесы ему не дают обратиться. Все время играют как раз на его эти греховных.
Нет, но они играют, можно не играть.
То есть человек сопротивляется Богу сознательно, так получается?
Конечно. Конечно. Но любой маленький мальчик, я довольно часто общаюсь с маленьким мальчиком, они знают, что нужно слушаться старших. Вот спросишь, старших нужно слушать? Да. А почему что не слушаешься?
Сказать нечего.
Да, сказать нечего. Почему? Потому что его желание творить свою волю. Вот, собственно, и все. Человек сам выбирает. Так же и с папой этого человека. Папа не хочет. Он сам не хочет. Как теперь модно говорить, он сделал свой выбор.
А можно что-либо сделать, чтобы он захотел?
Ой, да конечно. Связать скотчем руки за спиной и поднимать его на цепях к потолку. И он через 10 минут уже
захочет
все, что скажет. Все вот прямо будет это очень хотеть и просить. Называется дыба. Это прием. Очень старинный. Вот обычно после этого все рассказывают, просят прощения, во всем признаются. Абсолютно. Даже в том, что не делал. Так что можно, конечно.
Надолго ли только этого хватит?
Ну, может, ненадолго, но во всяком случае...
Согласие Богу, получить можно.
Богу это не нужно. Потому что мы... Всякие такие вопросы, они вот говорят, что у нас о Боге не те совсем представления. Поэтому вот с этим проблемой. Мы о Боге думаем как о самих себе. То есть у нас такой антропоморфизм языческий. Потому что тот Бог, в котором мы верим, это не Бог христианский, а Бог языческий. Поэтому мы Бога наделяем всякими свойствами, которые свойственны падшим людям. Как это делали древние греки, римляне. Радуйся, почему она познает, радуйся, все заменит избавление.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио «Радонеж».
Алексей из Москвы. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что есть встреча с Богом?
По аналогии. Что есть встреча с человеком? То же самое и есть встреча с Богом, когда две личности встречаются. Понятно, что глубина этой встречи, она может быть разная. Может быть, мимолетная. Может быть, такая едва заметная даже. Как бы вот промелькнуло лицо, и ты думаешь, это он или не он, или похож. А бывает встреча такая серьезная, глаза в глаза, не на один час, когда вот ты чувствуешь душу человека, и он тебя чувствует. И как-то иногда можно даже и не говорить, а как-то понимать друг друга.
От чего зависит глубина встречи с Богом? От Бога или от человека?
Нет, это всегда взаимно.
То есть, ну, Господь-то Он хочет, чтобы человек Его воспринял всем сердцем.
Бог так хочет, если человек, ну вот, выражаясь по-старинному, хочет Богу угодить. А если человек не хочет Богу угодить, то совсем нет.
Но это приходит со временем. Сначала Бог как податель.
Нет, Господь готов для начала подать, и каждый, вот, кто только начинает свой путь к Нему, он сразу очень много милости получает. Но потом, когда Господь видит, что человек
отвечает, ну, может, не черный, не благодарность, ну, такой фиолетовый, то и он прекращает, конечно.
То есть этот путь, он все-таки такой не кратковременная вот эта встреча?
Нет, бывает и кратковременная, и очень такая яркая. Ну, вот как у старца Силуана была такая встреча. Она длилась секунду-то, может быть.
Мгновение.
Да.
Господи, ты неумолим.
Да.
И увидел
его. И увидел. И вот он увидел его таким, что он понял, что, во-первых, умолим, во-вторых, что он его любит. Ему этого не только ему хватило на всю жизнь, но и нам хватило. Нам, читателям. Мы когда читаем, мы видим, верим, и нам хватает, что вот, мол, опосредованно. Мы тоже этим питаемся.
Дмитрий из Москвы. Если не многословить, а молчать, возможно ли таким образом не подвергать себя греху осуждения? И как бороться с мысленным осуждением?
О, сам отвечает. Ведь если ты молчишь, а мысленно осуждаешь, то ты все равно осуждаешь. А чтобы не осуждать другого, нужно видеть свои грехи. Поэтому человек, который видит свои грехи, он других не осуждает. Ему просто не до того.
Поэтому молчит или не молчит человек, это еще не говорит о том, что он не осуждает.
Ну вот ты можешь представить себе ситуацию. Госпиталь. Только что привезли туда целый вагон или грузовик раненых. И среди этих раненых ты сам. Ноги у тебя нет. Одна рука отстрелена до локтя, у другой потеряна кисть. Ты оглох, и остался один глаз. И еще у тебя пуля в голове. И ты смотришь вокруг и рассматриваешь, кто как ранен. Или ты лежишь, тебе только до самого себя дел. Вот и все. Поэтому если ты рассматриваешь, у кого где какие ранения, то, значит, ты находишься уже в каком-то болевом шоке, не чувствуешь вообще, что с тобой происходит. А если чувствуешь, понимаешь, как ты сам ранен, изувечен, то тогда тебе уже не до того, что происходит с твоим ближним.
Ну вот когда действительно боль такова, что человек уже обо всем внешнем забывает, тогда он обращается и на себя, и к Богу. Но это же не всегда происходит.
Нет. То, что не всегда, я лучше даже скажу, почти никогда. Но человек спрашивает, как? А как это видеть свои?
Увидеть свои раны.
Свои раны, да. Тогда будет уже не до ран, которые у ближнего твоего.
Андрей из Красноярска. Часто слышу от вас, что в православии нет всепрощения. Что же тогда православный христианин может не прощать? И в то же время быть в ладу со Священным Писанием и со своей совестью.
Ну хорошо, а где написано в Священном Писании про все прощения? Такого нет термина. Поэтому человек, который отрицает все прощения, он в полном ладу со Священным Писанием.
Но в Священном Писании сказано, прощайте прегрешение ближним вашим.
Ну, конечно.
И Отец ваш Небесный простит вас.
Конечно, прощайте. Особенно, если он скажет, каюсь. А когда он не кается, когда ты его обличишь, скажешь, вот тут ты, тут-то не так сделал.
Ну, вот эти слова Христа, прощайте, они не могут ли быть названы как именно все прощайте?
Нет.
То есть что-то мы оставляем вне прощения, или как это понимать?
Совсем не так. Ну, тут мне один раб Божий написал письмо, довольно длинное. Вот.